офіційних осіб Білорусі.
В Криму 17:00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. В эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Сергей Макрушин. Важная тема в эфире радио «Крым Реалии» каждый будний день в 17 по Симферополю и 16 часов по Киеву. Сегодня наша важная тема – ситуация с водообеспечением Восточного Крыма. Феодосия в ближайшее время может столкнуться с серьезным дефицитом воды. Как пишут городские средства массовой информации, феодосийское водохранилище, которое должно использоваться как резервное, осенью перестало получать притоки и в данный момент практически пустое. Основной источник воды для города – фронтовое водохранилище. Это водохранилище наливного типа. Его заполняют водой из Белогорского и Тайганского водохранилища трех подземных водозаборов. В этом году Белогорское и Тайганское водохранилища получают незначительные притоки, поэтому фронтовое водохранилище наполняют за счет именно подземных источников. Такой практический вывод резервного феодосийского водохранилища из эксплуатации не только усложнил жизнь населению массива Степной, для которого это водохранилище не резервное, а основное и единственное. 49 садовых товариществ, где постоянно живут порядка 7 тысяч человек, остаются без водоснабжения еще с лета. Обезвоживание феодосийского водохранилища угрожает вполне осязаемыми проблемами населению Феодосии, Судака, Коктебеля, в случае, если что-то произойдет с подачей воды из подземных источников во фронтовое водохранилище и далее. В резервном водохранилище нет запасов, на которых эти города и поселок могли бы какое-то время потянуть. С качеством воды, которая подается для снабжения Восточного Крыма, тоже, похоже, есть проблемы. В конце октября в Симферопольском филиале Института водных проблем Российской Академии Наук прошла конференция, посвященная проблемам водоснабжения Крыма. Шестичасовая запись этой конференции доступна на YouTube. При желании можно обратиться к первоисточнику. К теме нашего сегодняшнего разговора непосредственно относятся два фрагмента, которые мы сегодня послушаем. Это фрагменты доклада Вадима Куликовского, директора компании «Вода Отечества». Эта фирма активно работает на объектах водоснабжения Крыма. Так, в одном из наших предыдущих выпусков мы рассказывали, что логотипы именно этой компании были размещены на насосах компании «Siemens», которые в обход санкций Евросоюза были установлены на Биштерек-Зуйском водозаборе. Итак, господин Куликовский говорит, что один из трех подземных источников для Феодосии, Новогригорьевский водозабор, дает воду, которая уже не соответствует стандартам питьевой воды. Ситуация будет ухудшаться, поэтому один из долгосрочных вариантов использования этой воды в дальнейшем – смешивать ее с более качественной, но требующей очистки уже от органических сбросов водой реки Биюк-Карасу. Давайте послушаем этот фрагмент конференции.
На первом слайде как раз показана самая большая в Крыму система водоснабжения восточной части Крыма, которая обеспечивает самый вододефицитный регион, это Керченский полуостров, часть южного берега до Судака, ну и попутный водоразбор в Ленинском районе тоже. Значит, эта система основана на трех подземных водозаборах, которые были переоценены в 2017 году, по которым на момент проектирования этой системы вода соответствовала питьевым стандартам, но по которым уже сейчас видно отрицательные динамики в части качества воды, особенно по Новогригорьевскому забору, это вот самый нижний, вот он, где минерализация уже на пределе норматива, а жесткость превышает этот норматив. По этим водозаборам, к сожалению, как и во всех других отчетах переоценки запасов, отсутствует обоснованный прогноз изменения качества воды, что, ну, крайне печально. Потому что то, что происходит с подземными водами в Крыму, говорит о том, что прогноз научно обоснованный и, безусловно, требующий участия науки, потому что это вопрос непростой. Это не только геофильтрационное моделирование, это геомиграционное моделирование как минимум, А лучше, чтобы это еще был анализ геохимических процессов, которые способствуют движению подземных вод. Так вот, к сожалению, прогнозы здесь негативные, и поэтому встает вопрос о том, чтобы использовать эти водоисточники на долговременной основе. И предложение, которое было высказано уже много лет назад, оно связано с тем, чтобы использовать, сейчас я вернусь назад, вот в этом месте, вот в этом месте, трассу водовода пересекает река Вилка-Росу.
Итак, это были слова Вадима Куликовского. Сейчас мы послушаем еще один фрагмент этой конференции. Но перед этим я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашей программе. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер телефона бесплатны. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видео трансляцию нашего эфира на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете присоединиться к нам на этой площадке. Она дает вам возможность не только слышать и видеть наши радиоэфиры, видеть, потому что мы еще показываем дополнительные материалы для тех, кто смотрит нас на YouTube. Здесь же вы можете общаться друг с другом, задавать вопросы нашим собеседникам, дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Стараюсь читать ваши комментарии и процитирую наиболее конструктивные и интересные комментарии и вопросы в нашем эфире. Но я напомню, что вы можете без моего фильтра, скажем так, принять участие в нашей программе, дозвонившись к нам в студию 8 800 10 06 926. Итак, продолжаем. Возвращаемся мы к проблеме водоснабжения Восточного Крыма. И вот большой проблемой, по словам Вадима Куликовского, главы предприятия «Вода Отечества», является отсутствие расчетов изменения качества воды из подземных источников в ходе их эксплуатации, в связи с чем данные о наличии подземных запасов воды в Крыму не точны.
Надо сказать, что вообще отношение к подземным водам, оно требует серьезной коррекции, потому что государственное регулирование этого вопроса, оно говорит о том, что отсутствие достоверных данных на государственном водном балансе подземных вод приводит к отсутствию адекватного отношения как со стороны финансирования, так и со стороны вообще принятия решения о необходимости что-то делать. Потому что когда была засуха в прошлом году, первая реакция Роснедр, когда ставился вопрос о том, что необходимо доисследование, срочное бурение и так далее, первая реакция была такая: слушайте, у вас же воды хоть залейтесь, подземные воды оцененные и разведанные, они больше, чем 250 литров на человека в сутки. Но дело в том, что если посмотреть на тот же государственный водный баланс, только половина этих вод лицензирована, а если половина лицензирована, то половина добывается, то есть 25%. Это говорит о том, что те воды, которые стоят на государственном балансе как пресные, на самом деле вовсе не пресные. И их использование – это дорого, не экологично, и по этой причине, скорее всего, требует серьезного, по крайней мере, пересмотра.
Итак, я напомню, что это были слова Вадима Куликовского, фрагмент его доклада на конференции по проблемам водоснабжения Крыма, которая прошла в сентябре в симферопольском филиале Института водных проблем Российской академии наук. С полной видеозаписью этой конференции вы можете ознакомиться в ресурсе YouTube на канале, собственно, этого симферопольского филиала Института водных проблем. Мы продолжаем нашу программу, говорим мы сегодня о проблемах водообеспечения восточной части Крымского полуострова. Напомню, что феодосийские средства массовой информации пишут о том, что кризис водный может там обостриться. К нашему разговору подключается Сергей Гапон, гис-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит прежде всего с фронтовым водохранилищем, от которого питается Феодосия. Вы прислали нам перед эфиром некоторые материалы. Расскажите о том, что это за материалы. Это снимки, я так понимаю, спутниковые, да? О чем они нам говорят?
Есть серия снимков, которые показывают не только по фронтовому водохранилищу, но и вообще по ряду водохранилищ Восточного Крыма, что ситуация с их наполненностью за последние несколько недель меняется не сильно. И достаточно глобально можно заметить изменения, если сравнивать с периодом только середины лета. Но и по водохранилищам Восточного Крыма есть интересный нюанс, что спутники идентифицируют эту воду в спектре как территорию, которая не покрыта водой.
Что давайте мы запустим как раз этот момент. То есть мы видим на спектре, что спектральный анализ снимка, он показывает, что там воды нет, хотя она на самом деле есть по спутниковым данным,
по фото. Да, это происходит по той причине, что водохранилища достаточно мелкие, и качество воды весьма плохое, то есть большое количество взвесей, вода попросту мутная, и когда идет комбинация спектра, которая идентифицирует воду, то по не только по фронтовому, а по большей части вообще водоемов Восточного Крыма идет идентификация, что эта вода весьма плохого качества и за воду вообще не воспринимается. То есть это свидетельствует о том, что идут процессы, которые характерны тем водоемам, которые нельзя использовать под питьевые нужды, так как качество воды не просто плохое, а очень плохое.
Как может в дальнейшем развиваться ситуация в Феодосии? Мы говорили о том, что вот феодосийские средства массовой информации говорят и о том, что резервное феодосийское водохранилище, оно перестало получать притоки воды, и как минимум с минувшего лета люди там сидят вот в массиве Степной без воды.
Действительно, переброска воды из подземных горизонтов, которая тоже осуществляется зачастую и при помощи мощностей Северо-Крымского канала, и когда вода перекидывается на восток Крыма, такие поставки часто нерегулярны и во многом не могут пополнять те затраты, которые уходят с поверхностным испарением с самого водоема. И несмотря на то, что пытаются найти все новые источники для пополнения резервов, с каждым месяцем действительно такая ситуация становится все сложнее и сложнее по той причине, что ряд и подземных скважин исчерпывается, и переброс воды хорошего качества из подземных горизонтов, оно осуществляется наземными способами, и с русло и самого канала, и самого водохранилища вода достаточно интенсивно испаряется даже в холодный период года. Вот мы видим, что за первую половину ноября воды меньше в водохранилищах Восточного Крыма, чем наблюдалось за период июля и августа. Что, в принципе, весьма плохой сигнал, так как вода в июле и в августе испаряется максимально. И в логике событий, если бы в августе воды было бы меньше, это было бы более правильно с точки зрения того, что есть надежда на то, что осенью воды станет больше из-за атмосферных осадков, которые так или иначе все равно будут наполнять водохранилище, и из-за того, что испарение природное будет уменьшаться. Но такой процесс не наблюдается.
То есть, да, давайте попробуем ответить части наших радиослушателей, которые, наверное, возразят. Все же помнят эти аномальные осадки, которые выпали, в том числе и в Восточном Крыму минувшим летом. Все помнят слова Марата Хуснуллина, да, и крымских чиновников, которые говорили о том, что проблема с водоснабжением в Крыму решена на ближайший как минимум год, а то и на 2 года. Получается, не решена.
А водосбор водохранилищ Восточного Крыма, он достаточно небольшой. То есть эти водохранилища, они изначально были рассчитаны на воды канала. И те атмосферные осадки, которые природным способом просто выпадают на территории, сколько бы их там бы ни выпадало, даже если они будут выпадать аномально в большом количестве на протяжении долгого периода, они не наполняют эти водохранилища. И здесь есть прямая связь, что эта вода просто перебрасывается из других частей. Раньше перебрасывалась из Днепра, теперь перебрасывается из подземных источников. Но, тем не менее, естественный водный баланс, естественная переходная его часть, она не решает проблему. И даже когда Восточный Крым в прямом смысле слова плыл, и многие города испытывали негативное влияние атмосферных осадков, то водохранилища даже после таких сильных атмосферных осадков не наполнялись.
Наблюдается ли такая картина только в Восточном Крыму, да? Что можно сказать по остальной части Крымского полуострова?
По остальной части Крымского полуострова колебания за последние недели тоже минимально. Можно заметить существенную разницу с летом, но здесь двоякая ситуация. По небольшим горным водохранилищам идет прирост количества воды. По предгорным водохранилищам, по некоторым ситуация стабильна даже с лета, по некоторым буквально там в пределах нескольких процентов заметно колебания в сторону либо уменьшения уровня воды, либо незначительного увеличения. Такого, чтобы за последние несколько месяцев было хотя бы там 10% прироста воды, такого не наблюдалось. То есть как для горной части Крыма был характерен прирост для водохранилищ, потому что там как раз-таки водосбор рек идет на наполнение именно горных водохранилищ. Вот первая половина лета заметно прирост на 25% и более по отдельным водохранилищам был заметен. После этого значительного увеличения нигде не наблюдалось. И водохранилище находится в своем нормальном объеме, это буквально 2-3 водохранилища. Вот Чернореченское достаточно неплохо наполнилось, а самая плохая ситуация это для Симферопольского, которое уже второй год максимум набирает 50-55% от своего нормального объема, а очень часто уходит и там до 40-35% от своего нормального объема по наполненности.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Продолжаем мы наш разговор о ситуации конкретно в Восточном Крыму, да, в Феодосии, с Ириной Прокопюк, главным редактором феодосийской газеты «КАФА». Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, какова ситуация в городе с водоснабжением на данный момент? Насколько действительно угрожающей выглядит ситуация в связи с тем, что резервное водохранилище Феодосии не наполняется?
Смотрите, если мы говорим о самой Феодосии, то мне кажется, что вот самому городу это ничего не угрожает, но... У нас есть такой регион, где живут, называется Степное, где живут люди в... как оно называется?
Там дачные товарищества, да?
Дачные участки, да. И там нет воды уже в течение полутора месяцев. У кого-то сначала немножечко плыла вода, потом совсем отключилась вода. Совсем даже вот в том месте, где... сейчас я попробую рассказать. Там живет примерно 5000 человек. Это много. Город Феодосия – это 75 тысяч, да, человек. Ну, то есть вот, чтобы вы понимали размер трагедии, да, то есть как бы вот, ну, и вот эти люди в течение практически полутора месяцев воды не получают, они не моются. Они, конечно, могут купить воду в баклажках и перевезти к себе домой. Но как они будут мыться, да? Как они будут стирать? Воды там нет. Это проблема. Как я поняла, даже эту проблему поняли и люди, которые руководят городом. Теперь уже там у нас смена была, руководство, и выехали, потыкали пальцами и сказали, как же так, что ж такое, ждем. Но не лечится, почему? Если вы зайдете на карту Гугла, например, да, и посмотрите на то несчастное водохранилище, из которого питается наш город, вы увидите, насколько это все тяжело и плохо. Если вы продвинетесь дальше и посмотрите на водохранилище Белогорское, как оно называется еще, Белогорское и
Тайганское.
Тайганское, да? Да, то вы увидите, вот по Белогорскому там совсем все ужасно, да, то есть вот просто посмотрите на карту, да, как оно вылилось, да, там нет ничего, да, там я ни разу не геолог, да. Я просто смотрю вот на вот эти вот обмелевшие кусочки, да, и я говорю себе, чего? Понимаете как? Вот именно Феодосию обошли вот эти вот все дожди, которые были ливни, которые были летом. Ну, то есть они были, но они как-то не напомнили водохранилище. Зачем я вспомнила это тайганское водохранилище? Потому что оно сопрягается с нашим, и оно наполняется от него, да? И вот этих 5000 людей, которые живут в этом самом предместье Феодосии, мне очень жалко.
Ирина, извините, что перебиваю, у нас просто времени немного эфирного. Я хотел у вас уточнить, а вот какого качества идет вода из кранов в Феодосии? Нет ли нареканий у местных жителей? Потому что мы говорили только что с Сергеем Гапоном о том, что качество этой воды, которая находится вот во фронтовом водохранилище, вот оно может вызывать вопросы.
Чтобы вам нагавкать, да? И вот почему. Потому что, когда я открываю краник, И вытекает коричневая вода, я задаю себе вопрос, что это за такое? Зачем это? Почему это происходит? Раньше, я не знаю, сколько у меня есть времени, да, но раньше газета «Кафа» делала забор воды. И отвозила его в Симферополь, Судак, на всякий случай, да, на проверочку до дна, да, вот, чтобы понять качество воды, которая идет из крана. А когда 3 года назад вдруг у меня пошла зеленая вода, просто зеленая вода из крана, я вызвала даму из вот этой вот самой санинспекции, да. Она пришла и сказала, что, ну, вы же неправильно себя ведете. Нужно сначала пропустить 15 минут воду из крана, а потом набирать ее на проверочку до дна. Я задаю себе вопрос. Вот вы лично, когда открываете воду из крана, да, вы действительно пропускаете это 15 минут? Или вы сразу набираете в кружку?
Я думаю, вряд ли у кого-то такая привычка есть спускать воду по 15 минут.
Да? Оказывается, вот так надо, да? И выяснилось, даже вот после вот этих 15 минут, выяснилось, что вот эта зеленая вода, брызнула там, не знаю, там, откуда, из откуда непонятно, да. Нет, вода плохого качества. Вода из крана идет плохого качества. Она иногда идет желтая, она иногда идет зеленая. Пить ее точно нельзя. Вот это абсолютно.
Спасибо вам за беседу, спасибо за то, что рассказали о том, что происходит в Феодосии. С нами на связи была Ирина Прокопюк, главный редактор феодосийской газеты «Кафа», одного из самых известных городских средств массовой информации. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о ситуации с водоснабжением в Восточном Крыму. Напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. С нами на связи Дмитрий Демчук, житель Судака. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорили мы о том, что сложной остается ситуация с водоснабжением в Восточном Крыму и что аварии, да, на водоводе от Фронтового до Феодосии и далее могут обернуться тем, что жители городов и поселков остаются фактически без воды. Были ли у вас такие ситуации вот в последние месяцы?
Да, вы знаете, у нас вот в последние месяцы не было, а вот летом там, да, было. Судак сидел несколько дней без воды. Но там ситуация была немножко другая, там из-за того, что был порыв на водоводе Судак-Феодосия. То есть вот сейчас выступала главная редактор КАФРа, она говорила там про состояние феодосийского водохранилища. Именно оттуда вот качают воду нам на Судак. Трубы, ну вы же все понимаете, это сейчас ситуация по всем городам бывшего Советского Союза, что вот этот остаток великой страны, как говорится, его ресурсы используются, но он уже подходит к нулю. Эти трубы, естественно, с тех времен еще никто не менял. И основное питание именно водой Судака, это вот по вот этому водоводу, с Феодосийского водохранилища. Раньше оно пополнялось с Северо-Крымского канала, сейчас, я так понимаю, только за счет осадков там каких-то больше, я так понимаю, что она не пополняется. Ну, пока качают, в общем, оттуда. Ну, даже ситуация, чтобы вы понимали, еще 10 лет назад, когда я работал там лесничим, именно вот этом водовод, там далеко между Щебетовкой и Солнечной долиной, это два поселка, там идет горный участок именно вот этого водовода, и там идет очень сильно, там очень сильно изношены трубы. Там, видать, еще грунтовые воды, и то есть там трубы превратились в папиросную бумагу. И вот мы проезжали там просто как бы по своей работе, постоянно видели там этот работающий, тонущий в этих каналах экскаватор, который, бедных этих рабочих, которые, ну, представьте, что произошло за 10 лет, то есть никто там ничего не поменял. Значит, была ситуация, вы все помните, что и Аксенов, и феодосийские там власти, и судакские заявляли, что идет обновление этого водовода. Действительно, тянули очень такого крупного диаметра, не помню, там сантиметров 80, наверное, около метра пластиковую трубу от Феодосии, от Феодосийского водохранилища. Лично я видел, что они дошли до Щебетовки. То есть они прошли вот этот горный, дошли до горного района, там, где более сложно работать. И, по-моему, на этом все заглохло. Если помните, там тоже были такие публикации в СМИ, что подрядчики отказались дальше вести трубу, проводить работы именно до Судака, потому что подорожали материалы. Действительно, ну вот я вижу по даже нашим ценам в Судаке, что строительные материалы очень сильно подорожали, там чуть ли не в 20 раза. Буквально вот за последние там, ну, там полгода. И вот это вот строительство, ну, остановилось этого водовода, и то есть он в таком вот полурабочем состоянии так и происходит, подача воды в Судак. Значит, у нас, допустим, я живу в пригороде Судака, это вот дачная, то есть здесь у нас поселок питается, и как большинство поселков нашего региона, питается именно за счет вот скважин, которые набурены, то есть и вот этих скважин, грубо говоря, подается по поселкам вода. Значит, что хочу отметить, после того, как вот получилось так, что Северный канал, Северо-Крымский канал перестал подавать воду, наверное, это не только там на Феодосию и Феодосийское водохранилище сыграло роль подачи на Судак, но, видать, это полностью вот ситуация по всему Крыму. То есть этот водный баланс, он как-то очень сильно опустились эти грунтовые воды. Думаю, какое-то влияние все равно очень сильное было этого канала на общую ситуацию.
То есть что случилось с водой в скважинах? Она начала уходить вниз или изменилась минерализация?
Знаете, в скважинах... Да, я сейчас расскажу.
Значит, у нас просто полминуты.
У нас качается то, что вода начала такая, знаете, мутно-белая. Вот кран открываешь, она мутно-белая. То есть осадок вообще ужасный. Вот я наблюдаю, с каждым месяцем все больше и больше этого осадка. То есть воду практически вот пить уже такую из крана очень тяжело. Оно прям чувствуется, как в горле оседает вот этот вот известковый осадок такой белый.
Спасибо вам за ваш рассказ. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Демчук, житель города Судака. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит с водоснабжением в Восточном Крыму, как в самом засушливом регионе Крымского полуострова, так и на всем Крымском полуострове. Если вам есть что рассказать, пишите, звоните нам. Адрес редакционной почты вы найдете на сайте Крым Реалии, там же есть форма обратной связи. Звоните по номерам телефонов, которые я неоднократно повторяю в наших эфирах, когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик. Ваше сообщение будет записано, мы его обязательно послушаем и свяжемся с вами. Звоните нам, пишите нам, делитесь этой трансляцией со своими друзьями. Крымчане имеют право знать. С вами был Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.
Радио «Крым Реалии». Место встречи 648 АМ. В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Добрый вечер всем слушателям «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Как я уже не раз отмечал, обвинение крымских татар во всех смертных грехах – важнейший элемент самооправдания российской пропаганды за их депортацию. Но дезертирство играет лишь роль затравки. Главная претензия – это якобы массовый коллаборационизм крымцев во все времена, а особенно в годы Второй мировой войны. Сложнейшая научная проблема коллаборационизма вырывается пропагандистами из контекста, очищается от всех предостережений и подается в виде готовой формулы «Крымские татары – народ-предатель». После ее произнесения оправдывать депортацию в частности и русификацию Крыма в целом становится намного проще. Фраза «они сами виноваты» – это универсальный инструмент борьбы за крымскую историю. Существуют две публицистические разновидности этого мифа – короткая и длинная. Короткая фокусирует внимание на так называемом массовом сотрудничестве с гитлеровцами в 1941-1944 годах. Длинная ищет корни предательства крымских татар в глубине веков. Характерно, что пропагандистские тезисы легко озвучивают даже, казалось бы, профессиональные историки. Каноническим в этом смысле можно считать интервью с академиком и доктором исторических наук Андреем Гончаровым.
Андрей Павлович, в этом году исполняется 65 лет так называемой сталинской депортации крымских татар и других народов. Как вы считаете, что подвигло руководство СССР в 1944 году пойти на этот шаг?
Я уже устал доказывать, что это были совершенно логичные и справедливые действия по отношению к изменникам Родины и фашистским прихвостням. При этом следует отметить гуманизм советской власти по отношению к бандитам, верой и правдой служившим фюреру. По законам военного времени, согласно статье 193.22 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР, у нашего командования было полное право расстрелять. Конечно, не весь народ, но все мужское население так называемых крымских татар за дезертирство и предательство. Факты свидетельствуют, что практически все крымско-татарское население призывного возраста выступило на стороне фашистской Германии. Стоило фронту приблизиться к Крыму, подавляющее большинство населения начало переходить на сторону врага.
Набор обвинений в адрес изменников и прихвостней так называемых крымских татар во всех случаях практически одинаков. А. Якобы поголовная служба мужчин-крымцев в немецких оккупационных силах и участие в репрессиях против партизан и мирного славянского населения. Б. Поздравления и меморандумы на имя Гитлера с предложениями создать независимое крымско-татарское государство. В. Финансовая, продуктовая, организационная помощь немцам со стороны мусульманских комитетов Крыма. И Г. Недостаточное участие в партизанском движении. Чаще всего со ссылкой на немецкие источники называется цифра всех коллаборационистов в 20 тысяч человек, что, якобы, вдвое больше числа солдат-крымцев Красной Армии. Пересказывать все аргументы сторонников этого подхода не имеет смысла, каждый с легкостью может найти их в интернете. Что до длинной разновидности мифа, то в наиболее полном виде она представлена в книге Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял народы», где история крымско-татарских «злодеяний» ведется с конца Средневековья. В вину им вменены набеги на Русь,
Сотрудничество с англо-французскими войсками во времена Крымской войны и даже национальное строительство в период революции 1917-1920 года. Частоту употребления слов «изменники» и «предатели» я даже не берусь подсчитать. В любом случае, к описанию событий Второй мировой читатель подходит в понятном настроении. А заканчивается соответствующий раздел таким абзацем.
Как мы видим, находясь в составе российского государства, крымские татары изменяли нашей стране всякий раз, когда на землю Крыма приходил враг.
Разбирать всю эту схему мы не будем. Ордынские набеги уже мало волнуют наших современников, а роль крымцев в Крымской войне не важна для мифа про Крым наш. Так что сосредоточимся на главном обвинении крымско-татарского народа якобы в тотальном коллаборационизме в годы Второй мировой войны. По традиции, начну с юридической стороны. Да, безусловно, существование коллаборационистских организаций крымских татар в годы войны – это факт. И их деятельность – от здравиц в честь Адольфа Эфенди до сбора денег для вермахта и организации охранных батальонов – это однозначное сотрудничество с врагом. Однако распространять ответственность за их преступления на кого-либо, кроме их непосредственных участников, а тем более на целый народ – это тоже преступление. Международное право осуждает любые попытки применения так называемой коллективной ответственности к чему бы то ни было. Деятельность русской освободительной армии и дивизии Галичина не превращает россиян и украинцев в народы-коллаборационисты. А вот по отношению к крымским татарам такой подход весьма распространен. На это часто можно услышать, что в русской освободительной армии служило меньше русских, чем крымцев в их батальонах. Ну, во-первых, с юридической точки зрения это не имеет никакого значения. Каждый сам отвечает за свои поступки, и численность пособника врага не играет никакой роли. А во-вторых, количество коллаборационистов среди крымских татар сильно завышено. Но к этому мы вернемся ниже. Как отмечает Гульнара Бекирова,
коллаборационизм среди крымских татар, несомненно, был, как был он и среди представителей других народов, да и любого другого оккупированного противником населения. Собственно, трудно себе представить, что вал репрессий, который обрушился на народ в 1920-30 годах и неоднократно прошелся по полуострову, не зародил в среде части пострадавших чувство ненависти к советскому режиму и его руководителям. Тем не менее, есть множество свидетельств героизма крымчан, в том числе, разумеется, и крымских татар. Вышедшей в 1994 году книги памяти Республики Крым, в которую включены имена крымчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы находим имена представителей всех, без исключения, национальностей полуострова. Так что факты коллаборационизма, и в этом мы глубоко убеждены, никак не могут служить оправданием преступных решений советского руководства о депортации целых народов, исполнение которых принесло неисчислимые бедствия миллионам ни в чем не повинных людей.
Что касается участия крымских татар в антипартизанской борьбе, то и тут все не так просто, как кажется пропагандистам. Дело в том, что на начальном этапе подпольного сопротивления провизия для советских отрядов закупалась или обменивалась. Но из-за провальной подготовки со стороны соответствующих партийцев партизаны вскоре перешли к прямым реквизициям. И вообще, представление о советских партизанах как рыцарях без страха и упрека – еще один полный миф. На самом деле, преступлений за ними водилось не меньше, чем подвигов. В общем, неудивительно, что население крымских сел формировало отряды самообороны для защиты от лесных мстителей. Немецкая пропаганда и низкая дисциплина со стороны командиров подполья и привела к началу партизанско-крестьянских конфликтов в Крымских горах. После запуска маховик взаимных убийств уже было так просто не остановить. Что до количества крымско-татарских добровольцев на службе у немцев, то оно однозначно завышено. Согласно знаменитой справке Главного командования сухопутных войск Германии от 20 марта 1942 года о формировании вспомогательных войск, собственно, вермахтом было завербовано около 10 тысяч добровольцев.
По данным татарского комитета, старосты деревень организовали еще около 4 тысяч человек для борьбы с партизанами. Кроме того, наготове около 5 тысяч добровольцев для пополнения сформированных воинских частей.
Итак, вновь сакральные 20 тысяч крымских татар. Но было ли их столько на самом деле, мы узнаем уже в следующей программе.
В 2000 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крым Реалії. Я являюсь ее постоянным читателем.
Я очень благодарна редакции «Крым Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
«Крым Реалии», да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения, там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Эта апокалиптическая сцена в центре Глазго призвана напомнить мировым финансовым учреждениям о том, к чему приводят инвестиции в компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива. Так начинается вторая неделя климатического саммита в Глазго, на которой стороны намерены согласовать детали финального соглашения.
So pension companies are investing lots of money.
Пенсионные фонды инвестируют средства в ископаемое топливо. Они продолжают финансировать отрасль, которая сжигает нашу планету и причиняет неописуемые страдания людям в Южном полушарии. Именно против этого мы здесь выступаем.
Протесты продолжались все выходные. По данным организаторов, более 100 тысяч человек в субботу вышли на улицы Глазго с плакатами «Капитализм убивает планету». Протестующие требовали решительных действий со стороны правительства. На прошлой неделе участники конференции сделали целый ряд обещаний, включая постепенный отказ от угля и противодействие вырубке лесов. Более 100 стран также присоединились к инициативе США и Евросоюза о снижении выбросов метана на треть уже в ближайшие 10 лет. Но то, что выглядит как успех в залах саммита, на улицах Глазго встречают с нескрываемым разочарованием.
Мы должны требовать от наших лидеров относиться к климатическому кризису как к кризису. Мы должны требовать от них прекратить бессмысленные саммиты и начать предпринимать сознательные шаги. Объединенными усилиями мы можем добиться этого. Другой мир возможен.
Призыв демонстрантов не допустить повышения температуры выше, чем на 1.5 градуса. А для этого, посчитали в ООН, необходимо снизить вдвое выбросы углекислого газа уже до 2030 года. Впрочем, на данный момент мир движется по совсем иной траектории. Выступая перед участниками конференции, экс-президент США Барак Обама признал, мир не смог выполнить обещания, взятые в Париже в 2015-м. И по-прежнему большинство стран так и не предприняли конкретных действий.
I have to confess, it was particularly discouraging to see the leaders of two of the world's largest emitters, China and Russia, decline to even attend the proceeding.
Я должен признать, что особенно разочарован тем, что лидеры двух стран, ответственных за самые большие выбросы в мире, России и Китая, отказались даже от посещения саммита. Национальные планы этих стран в данный момент отражают отсутствие стремления к неотложным действиям, желание сохранить статус-кво. И это стыдно. Нам нужно, чтобы развитые экономики, такие как США и ЕС, стали лидерами в этом вопросе. Однако нам также нужно, чтобы Китай и Индия взяли на себя лидерство. Нам нужно лидерство России, так же, как Индонезии, Южной Африки и Бразилии. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то остался в стороне.
Удастся ли при помощи заявленными участниками намерений достичь желаемого показателя в 1.5 градуса, пока не ясно. Впрочем, куда больше вопросов вызывает отсутствие механизма превращения заявлений в реальные государственные программы. Это, а также финансовая помощь странам, уже сегодня страдающим от климатических изменений, остаются самыми острыми вопросами в процессе переговоров. Еще в 2009 году самые богатые государства пообещали ежегодно выделять развивающимся странам 100 миллиардов долларов на борьбу с изменениями климата. Однако амбициозные обещания так и не стали реальностью. Во вторую неделю конференции стороны попытаются решить эту проблему и договориться, кто и каким образом будет осуществлять выплаты. Дарья Дигус, Марика Урб, «Настоящее время, Америка», Вашингтон.
важная информация для крымчан. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Зайдите на наш сайт или на наши страницы в соцсетях и установите приложение «Крым Реалии», которое доступно на русском, украинском или крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. Кстати, в этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии. Место встречи 648 АМ.